Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Истинно, как говорят святые отцы, Бог спасает нас не без нас. То есть основа нашего спасения во Христе, как в Бога-человеке. Действительно, Он единственный совершенный человек, потому что в Своем воплощении одновременно является Богом, живой, неповторимой личностью Бога Слова второго лица Пресвятой Троицы, и лицо Его, личность Его, ипостась Его, она, как святые отцы же используют такое слово, становится сложной с момента воплощения. Именно личностью не просто божественной, но личностью богочеловеческой. И не будь этого самого главного в истории человеческого рода события, если бы Бог не воплотился, человек не имел бы возможности обожения, то есть полноты общения с Богом, как источником жизни вечной, которое человек, человечество утратили в Адаме и Еве, когда те разорвали непослушанием своим Богу отношения с Ним и стали смертными, пораженными грехами и страстями, а следом все мы, как наследники Адама и Евы, таковыми рождаемся на свет в эту земную проходящую жизнь, имея способность, данную Богом, к жизни вечной, но осуществима она может быть только в общении с Богом, а если человек этого общения с Богом не ищет и пытается жить только сам по себе, автономно от Бога, это такой большой риск, что эта способность как благо для жизни вечной, для Царства Небесного с Богом окажется в человеке, ну, что называется, не реализовано, не раскрыто. А бытие вечное вне Бога, оно и может явиться тьмой кромешной, скрежетом зубовным и червем неугасаемым. Это огонь, это действие страстей в человеке, которые человека мучают, и если человек не исцелился от действия страстей, то это действие, продолжающееся в вечности, может стать таким нескончаемым бедствием. А лекарство от этого – это сам Бог. Лекарство от греха – это Христос. Но за человеком, увы, можно сказать, всегда остается свобода воли, которую всякий человек может реализовывать согласно собственного хотения, собственного выбора. Человек может, как Пресвятая Богородица, сказать, исповедать, что «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», сказать «Да» спасению, которое и осуществляется во Христе, а может сказать Богу «нет», может выступать противником истины. И таких примеров в истории человечества, начиная еще с самых древних времен, можно найти сколько угодно, вообще начиная с самых первых людей на земле. Тот же пример Авеля и Каина – это, с одной стороны, пример следования истине, а с другой стороны, такой братоубийственный пример сопротивления Богу, сопротивления истине, прямое сопротивление, сознательное, не по неведению. Иногда в истории приключается так, что своего рода символом противления истине становится даже не один человек, а группы людей, если даже не целые народы, которые истине подчиняться не хотят. Но в Евангелии мы видим прежде всего пример книжников, фарисеев, законоучителей израильских, такой действительно религиозной и политической во многом элиты древнего Израиля, современного, в том числе евангельской истории и земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот они, за исключением буквально нескольких человек, которые входили в эту партию элиты, правящую и имеющую нравственно-религиозный авторитет, они именно в своей массе оказывают истине, Спасителю и собственному, по сути, долгожданному Мессии, который таковым и являлся, в том числе как долгожданный истинный царь Израилев, оказывают не просто на словах сопротивление, а решают убить любой ценой самого Спасителя, потому что он не вписывается в их представление, он прямо обличает их гордыню, их хищничество, и для их власти, как они к ней действительно привержены, как они в связи с этой властью, которая, безусловно, служит их корысти, оказывают сопротивление Господу ради того, чтобы эту власть удержать, и, да, как они понимают, судьбы Израиля применительно к этой власти, потому что одно с другим для них переплелось. При этом они на словах являются верующими в Бога и хранителями закона. И такой парадокс, он свойственен, по сути, страшный парадокс, не только эпохи 2000-летней давности, есть всегда риск, что он воспроизводится в любые времена и в любые эпохи, тогда, когда человек оказывается привержен осуществлению тех или иных властных полномочий, и в том числе полномочий, которые могут быть связаны не только с властью там кесаря светской, чисто политической, но и власти духовной. Это, можно сказать, такое неизбежное искушение, и искушение тяжелое, потому что действительно не всякий в состоянии оказывается устоять. Происходит это прежде всего потому, что слишком многое в таких историях оказывается завязано на благочестии чисто внешнем, на скорее формальном исполнении заповедей, канонов, правил, традиций, обычаев, а внутреннего живого, совестливого восприятия, руководства в своей же жизни, живой обращенности, настоящей молитвы, настоящего покаяния не достает, не хватает. Оно оказывается, настоящее внутреннее делание, подменяемо именно формальным благочестием. Внутреннее делание – это всегда самый тяжелый труд, самый нелегкий, самый неблагодарный в каком-то смысле, потому что он действительно внутренний и свидетелем того, как он осуществляется, если он осуществляется, является только Бог и сам человек один на один с Богом. Это действительно самая наитруднейшая творческая задача, которую вообще действительно не всякий человек, даже по внешним признакам там, верующий, решается осуществлять. Не всякий человек, считающий себя таковым верующим или даже служителем, действительно предпринимает в отношении к этому труду настоящие усилия. И поэтому в таких историях, в качестве, в таком качестве бытийном, что ли, главная эта проблема именно то, что формальное благочестие, формально-нравственное поведение – оно еще само по себе, как традиция, как закон, как канон, как развившаяся культура духовная, само по себе не является ложной. Плохо, что когда те, кто этому следуют и поставлены, чтобы это хранить и быть учителями, они, подобно действительно вот этому примеру фарисеев, этому не следуют. Мало того, как говорит Господь, возлагают бремена неудобоносимые на посомых, сами же не желают перстом коснуться их. Ну или вообще даже и не только в этом отрицательный пример, а порой бывает, что человек, проповедующий все самое нравственное, оказывается, если копнуть, ведет себя совершенно безнравственно. Ну и это вызывает справедливое возмущение, а порой это вызывает возмущение не только там поведением, допустим, отдельного человека, облеченного там властью или саном, а следствием этого является отрицание, возмущение самой традицией, самой церковью. Но Господь в Евангелии, в общем-то, ясно указывает, что то, что они, фарисеи, говорят, исполняйте, а по делам их не поступайте. То есть это действительно две большие разницы. Сам, ну, применительно к ветхозаветной и еще евангельской эпохе, имевшей место быть закон Моисеев и служители его. Вот один из древних толкователей, к примеру, говорит на эти евангельские слова. «Поэтому все, или каще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите, потому что они не свое говорят, когда учат, но Божие». Ну, действительно, закон Моисеев был законом, там, его служители, книжники и фарисеи. В принципе, несмотря на то, что тенденция закон перетолковывать, она была, и в особенности в дальнейшем особенно ярко проявилась уже в таких писаниях, книгах, как там Талмуд и Каббала и так далее. Основа этого извращенного уже перетолкования закона, оно было достаточно рано заложено. Но основа самого закона Моисеева, она, в принципе, была неизменной, и закон служил и спасению народа израильского, и, самое главное, предуготовлением к полноте спасения во Христе для всего человечества. Когда говорит «вся», ну, «все исполняете», когда говорит Христос, то, разумеет, не все законоположения, например, о жертвах, о пище и так далее. Зачем бы он прежде отменял это? Ну, действительно, закон содержал в себе много различного рода ритуальных предписаний, которые были проходящими. Они соответствовали жизнедеятельности вот определенного народа в определенной среде, в определенной местности же, в определенное время служили такому его не только нравственному, но и физическому сохранению. И с событиями уже боговоплощения, событиями евангельскими, эти законоустановления устарели. Но под словом «вся» разумеет, конечно, то, что служит к исправлению нравов, к улучшению образа жизни и не противоречит евангельским заповедям. «По делам же их не творите, потому что дела их не согласуются с учением и разрушают его». И так сказал, что не должно восставать против учителей, если они проводят даже дурную жизнь, но должно повиноваться их учению, не подражая их недостойной жизни. Они достойны веры в своем учении, но в своей жизни недостойны подражания. Можно иначе сказать, так как он, Христос, намерен был изобличить, наконец, явно худые поступки фарисеев, для предостережения народа, чтобы некоторые не подумали, что он из желания власти над народом порицает фарисеев, но хочет сам захватить их власть. Заранее устраняет такое предположение, говоря: «Вся элика ощерекут вам блюсти, соблюдайте и творите, если же не ради жизни их, то ради начальнической и учительской кафедры». Ну, то есть сама, можно сказать, организационная сторона церкви, церкви же уже, каноническая, традиционная, она имеет свое безусловное значение для сохранения жизни литургической. Устраивать революцию в церкви, там, восставать на священноначалие, еще какие вынашивать планы, будучи недовольными современной там, ситуацией, даже и в церкви, это совершенно бессмысленно и, по сути, богопротивно. Только надо различать, что есть порой тот или иной пример личности той или иной, а что есть подлинное учение и сама возможность восприятия полноты благодати. Чаша Христова, чаша не священническая того или иного отца, хотя порой может и священнику казаться тому или иному, что тут он какую-то власть имеет, да, вязать и решить же вроде как, кого допускать, кого не допускать, но это вещи относительные. Иногда они, можно сказать, иллюзорные. Иногда они могут даже представлять такую опасность подмены. Но чаша все-таки самого Христа. И священник, он прежде всего раздаятель благодати, не своей личной, а благодати Христовой, благодати Духа Святого. Он должен этому служить в первую очередь, а потом уже, может, в какой-то степени охранитель всего этого, чтобы что-либо, кто-либо не покушался разорять саму эту возможность. Но эту возможность Господь прежде всего охраняет, сказавший апостолу: «Ты, Петр, камень, и на камне сем я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее вовек». И действительно ведь не одолевают, чтобы за 2000 лет не происходило, какие периоды не были церковной, в том числе бытности, жизни, самые разные. Церковь чудом сохраняет эту возможность спасения. Церковь чудом, милостью Божией продолжает свое бытие именно как богочеловеческий организм. И мы, слава Богу, этому имеем возможность причастны быть тогда, когда уже обрели веру и стремимся именно к жизни благодатной. «Ибо они говорят, ну, фарисеи, и не делают, смотри, откуда начинает. Всякий, кто приступает закон, заслуживает осуждения, а учитель заслуживает троякого, потому что он приступает, потому что и других обязан исправлять, и потому что вредит ученикам». Ну, действительно, тот, кто поставлен учить, кто поставлен созидать богочеловеческий организм церкви, он имеет великую ответственность. И опасность именно формализации жизни церковной, жизни духовной – это всегда одно из самых серьезных, таких тяжелых искушений для церковной же духовной жизни, опасность которого, ну, всегда имеет место быть. Опять же, по той простой причине, что никто не рождается святым, и никто с фактом рукоположения тоже автоматически святым не становится. Гордость, страсть к власти, с одной стороны, борет всякого человека, а немощь тоже греховная подстерегает легко, потому что, опять же, настоящий труд духовный, труд внутреннего делания, он дается именно не просто, А без этого труда, в его отсутствии, все легко свести, проще свести к исполнению некоторых правил. Вот, ты их исполняешь, там священник на своем месте, мирянин на своем месте, все вычитывается, когда надо, должное время постимся, список грехов предъявляем, прощаю и разрешаю, расписание богослужения, все осуществляется, годовой круг богослужебный, недельный, ежемесячный, ежедневный. Все традиционно, законно отработано. Вот. И если не осуществлять настоящий труд любви, все-таки понемногу пусть, понуждение себя к поиску общения с Богом, к служению другому человеку, к элементарной Христа ради жертвенности, если это изгнать из настоящей жизни духовной и церковной, она легко превратится именно в такое формальное, по сути, фарисейство же. Это опасность не только одних бедных, в кавычках, не бедных, фарисеев, книжников, законоучителей израильских подстерегала там 2000 лет назад. Она всегда подстерегает каждого человека, и мы, будучи вновь и вновь свидетелями того, что, о чем нам говорит Евангелие, свидетелями событий, вот на Страстной неделе, Страстной Седмице, самых таких кульминационных и драматичных, связанных со страстями Христовыми, должны тем более об этой опасности не забывать, против нее вооружаться и покаянием, и молитвой, и вообще живым стремлением к Богу и настоящим таким стремлением исполнять Его евангельские заповеди. Истинно, Господи, сподоби нас об этом не забывать. Аминь.